уважать наши мелкие. У нас сегодня с вами, если я не ошибаюсь, продолжение обзора стилей, да? Мы с вами рассмотрели публицистический и деловой стиль. И теперь мы будем рассматривать следующий стиль. Итак, следующий стиль, который мы будем рассматривать, это стиль научный. Логической информации и доказательства ее истинности. Передача логической информации и доказательства ее истинности. Научный стиль представлен в научных работах такого жанра, как, допустим, научная монография, научная статья, аннотация, рецензия, научный отзыв и так далее. И доминантной стиля является понятийная точность и открытая логичность. Понятийная точность и открытая логичность. Как точность, то, естественно, это определяет его характерные черты. К их числу относится громоздкость стиля, точно так же, как и у делового. Громоздкость стиля. Предложения развернутые, чаще сложные по структуре, опять с большим количеством всевозможных оборотов. Связочных средств, которые позволяют выстраивать логику в тексте. Широкое использование специальных связочных средств, которые позволяют выстроить логику текста. Эти средства называют еще скрепы. Они как бы скрепляют куски, которые позволяют выстроить логику текста. Они называются скрепы. Это такого рода слова и выражения, как «итак», «следовательно», «из этого следует», «таким образом». Как показал материал или как показало исследование, по нашим наблюдениям и так далее. То есть вот такого рода выражения и слова, они как бы соединяют один кусок с другим в тексте научном и позволяют вести логику его дальше. Еще одна особенность этого стиля является, безусловно, отсутствие художественно-изобразительных средств. Отсутствие художественно-изобразительных средств. Что здесь, поскольку стиль достаточно строгий, то, естественно, вот этих средств выразительности здесь не будет использовано. Особенностью данного стиля является наличие большого числа страдательных конструкций. Наличие большого числа страдательных конструкций. Ну, типа, необходимо доказать, было выявлено, считается, доказано и так далее. То есть как бы автор устраняется. Но это вот, кстати, такая вот целевая особенность, она характерна для русских научных текстов. Если взять, допустим, зарубежные научные тексты, то там немного другая традиция. Там речь идет от лица того автора, который пишет. Я считаю, я доказал, я написал и так далее. Вот у нас сейчас эта тенденция как бы набирает обороты, но она все равно еще выявлена не настолько ярко, как, допустим, европейская научная традиция. У нас больше вот мы, Александр II, нами просмотрено, нами доказано, то есть как будто бы речь идет о целом коллективе, хотя в принципе это делал один и тот же автор, но вот такова сила традиции. А, еще одна особенность. Типовая композиция текста. Типовая композиция. Все научные тексты строятся как бы по одному типу. В начале научного текста идет, так скажем, вводная часть, вводка в тему, в проблему. Затем идет основная часть, где эта проблема рассматривается и доказывается. И конец этой работы – это выводы, к которым пришел автор данного исследования. То есть, какую бы вы работу ни взяли, будь то статья или какая большая научная монография, все равно в ней будут обязательно вот эти три части – введение в проблему, вот это рассмотрение проблемы и выводы, к которым пришли в ходе исследования. И понятно, что это делается для того, чтобы облегчить восприятие этой информации. Потому что, допустим, если вас интересует этот вопрос, но вам нужно только узнать, предположим, кто занимался этой проблемой и какие аспекты были изучены вот у этой проблемы, вы можете не читать, предположим, всю монографию. Вы знаете, что эта информация содержится в введении, то есть вы полистали введение. Если вам что-то нужно будет уточнить, допустим, конкретно какие-то частные вопросы данной проблемы, тогда вы лезете в основную часть содержания этой монографии. Ну, и если выводы, то, соответственно, мы знаем, что это станет нужно в конце работы. Значит, это вот как раз тоже особенность научных текстов. В научных текстах есть своя специальная лексика. Это научные термины. Термины, которые свойственны той или иной области знаний. Ну, понятно, что если это работа по филологии, там будут термины из сферы филологии. И если это работа по математике, значит, там будет терминологическая лексика из области математики. Но она обязательно будет присутствовать. Но научный стиль не однообразен. Научный стиль не однообразен. В зависимости от адресата выделяют несколько его разновидностей. Одна из них – это собственно научная разновидность. Собственно научная. Она представлена в такого рода жанрах этого стиля, как научная монография, научная статья. Собственно научная разновидность, представленная в монографии или в статье. Адресатом таких текстов является специалист в данной области знаний. То есть, который способен прочитать эту статью, все в ней понять, поскольку он уже как бы готовый специалист. Он хорошо разбирается в проблеме. Вторая разновидность – это учебная разновидность. Учебная. И данная литература уже рассчитана на относительно подготовленного специалиста. Относительно подготовленного специалиста. Вы имели дело с учебной литературой в школе, вы сейчас пользуетесь учебниками, и вы прекрасно себе представляете, какую специфику имеет учебная тема. основная их цель не только донести до вас информацию, но и сделать это в такой форме, чтобы вы как можно проще ее усвоили. То есть всякими способами облегчить восприятие этой информации. И поэтому, естественно, любой учебный материал старается подать так, чтобы читающий, слушающий или смотрящий мог как можно проще для себя эту информацию усвоить. Если это печатный текст, ну, допустим, ваши учебники печатные, то, как правило, материал делится на темы, на параграфы. Внутри параграфа выделяют разделы. Самые основные моменты могут быть выделены шрифтом. Допустим, выделены даты, выделены имена, выделены какие-то термины, которые новые появляются здесь. Могут быть к концу учебного материала там быть приведен, допустим, список вопросов. Он рассчитан на то, что читающий мог проверить себя, насколько он усвоил данный материал, способен на эти вопросы ответить. И так далее. То есть все делается для того, чтобы легче воспринять эту информацию учебную. И понятно, что раз это относительно подготовленные адреса, то в такой литературе не будут расписывать все частности, все нюансы, допустим, разрабатываемой проблемы или вот рассматриваемой проблемы. Там не будет приводиться в учебнике, предположим, весь спектр изучения какого-то вопроса, какие-то спорные, дискуссионные вопросы, а будут подавать то, что уже в науке, так скажем, устоялось. Это традиционная точка зрения, чтобы у вас было представление о сути данной проблемы. Если же вы начинаете заниматься как специалист этой проблемы, то тогда вы уже вникаете во все остальное. Вы знакомитесь со всякими трудами по данной проблеме, вы узнаете, какие там есть дискуссионные вопросы, в чем сходятся мнения, в чем не сходятся, это уже дело специалиста. А вот для того, кто обучается, ему вот дают самую суть проблемы и самую суть этого материала. И еще такая разновидность, она называется научно-популярная. Научно-популярная. Разновидность. Ее адресатом является неподготовленный совсем адресат в данной области знаний. Неподготовленный адресат в данной области знаний. Я думаю, вы все, наверное, читали или смотрели, предположим, какие-то научно-популярные фильмы, научно-популярные книжки читали. И вы имеете общее представление, что из себя, вот что такое научно-популярный труд. Я сказала, что этот труд рассчитан на человека, который вообще не владеет, в принципе, информацией, связанной с данной областью вот, конкретных каких-то знаний. И поэтому задача автора написать так, чтобы любой читающий, слушающий, смотрящий, обычно, ну, это начиная с возраста, когда человек уже способен воспринимать такого рода информацию, и мы знаем, что у нас есть научно-популярная литература там, для детей, есть для взрослых, то есть в зависимости, опять же, от возрастной категории, ну, если так обобщать, ну, где-то там, допустим, с младшего школьного возраста и плюс туда-туда, долго-долго, пока человек способен воспринимать вообще все. То есть пожилой, глубокий пожилой возраст. Так вот, задача достаточно сложная. Как можно донести сложную информацию до читателя, который вообще не понимает ничего в этой области. И, соответственно, это все накладывает определенные особенности на сами тексты. Здесь, безусловно, не используется в большом объеме, как в научном труде, терминология. А если она используется даже иногда не совсем точно. То есть допускается это. Здесь много используется художественно-изобразительных средств, таких как метафора, таких как эпитеты, гипербола. То есть через зрительный такой вот как бы образ попробовать рассказать о сложном нам читателям. Ну, я вот для примера приведу вам две цитаты. Одна сделана из научного труда, другая о том же самом, но уже из занимательного, так скажем, научно-популярного труда. Здесь дается определение, что такое спорабиология, микробиология, ну, то есть определенный вид бактерий. Да? Вот посмотрите, если мы возьмем, я вот выписала из словаря, из энциклопедии по микробиологии, что такое спора? Спора – это овальное или округлое образование, возникающее внутри палочковидных клеток спороносных бактерий. Внутри споры имеется компактное накопление – ДНК, РНК, белок, и начинают перечисляться другие составляющие этой споры. Остановлюсь. Как рассказывает об этом занимательная микробиология? То есть это книжка, брошюра, рассчитанная на читателя не знатока этой области. Если рассматривать с микроскоп живые спорообразные бактерии, то в темных непрозрачных палочках можно заметить круглые или овальные блестящие зерна. Вот вам. Значит, палочки, в них зернышки. Они так сильно блестят, что кажутся маленькими фонариками. Зерна эти крупные. И начинается дальше вот такое образное описание составляющих этой споры. То есть вот через такой вот образ, достаточно, так скажем, художественный, дается рассказ о том, что такое спор. И мы понимаем, что, естественно, язык научно-популярного текста, он, конечно, совсем не такой, как язык собственно научного текста. Вот в этом специфика разновидностей научного стиля. Следующий стиль – разговор. Разговор. Основная функция – общение. Функция общения. Он существует преимущественно в устной форме, этот стиль. Раз мы с вами общаемся непосредственно друг с другом, это, безусловно, устная форма, как правило. И вот эта устность разговорного общения, она и придает некоторые особенности этому общению. Мы с вами предварительно не имеем возможности продумать тот текст, то высказывание, которое мы хотим ответить или сказать своему собеседнику. У нас практически нет на это времени. Ну, представьте себе диалог. Один отвечает, говорит, другой отвечает. Они обмениваются репликами. Вы не стоите по 5 минут и не думаете каждый, а что вы сейчас скажете. У вас все это вылетает мгновенно. Значит, вот в таких условиях непосредственно устного, неофициального общения, нет возможности продумывать текст. Что из этого вытекает? А из этого вытекает, что доминанты стиля разговорного, а вот эта устная его разновидность называется разговорная речь. Устная разновидность этого стиля называется разговорная речь. Так вот, доминанты этого стиля являются, и в частности, в первую очередь, разговорные речи, минимум заботы о форме выражения. Минимум заботы о форме выражения. Когда мы общаемся с вами, и еще раз говорю, а преимущество – это непосредственное, неофициальное общение, мы с вами никогда не думаем о том, а как я должна построить фразу, а какие слова я должна сейчас отобрать, и вообще, как я скажу. Я буду четко проговаривать, я буду быстро говорить и так далее. Этого никогда нет. Вы на этом вообще не концентрируйте свое внимание. Для вас важна передача информации. суть того, чего вы хотите донести до своего собеседника. И вы при этом подсознательно каждый раз учитываете в такой момент, что собеседник находится перед вами, и если он не поймет что-либо сказанное вами, у него есть возможность вас остановить и переспросить. И поэтому иногда мы говорим быстро, иногда мы опускаем какие-то слова, иногда мы не договариваем фразы, потому что есть еще интонация, которая позволяет выразить наше отношение и вообще отношение к тому, о чем мы говорим. Интонация очень имеет существенное значение для смысла выражения в устной речи. Плюс ко всему прочему, мы с вами опираемся еще и на ситуацию, в которой находимся. И вот если я вам приведу сейчас диалог, то вы, находясь вне этой ситуации, вы навряд ли поймете, о чем идет речь. Но те, кто общается между собой в этой ситуации, они не испытывают никаких затруднений. Они друг друга прекрасно понимают, потому что они опираются на данную ситуацию. На те предметы, которые их окружают, они их увидят, и они это все учитывают. Ну вот, допустим, диалог такого типа. Мне нравится это. Нет, а мне не нравится. Она не подходит. Подходит. Ну посмотри, она же на ножке. Она не подойдет. О чем? О чем? Нет, вот видите, сколько у вас предположений. Диалог идет рядом с витриной, в которой разложены пуговицы, и две девушки выбирают пуговицу для платья.
А что значит, она не на ножке?
Ну, есть вот пуговички вот с такой петелькой, это называется ножка у пуговички. Когда нет пуговицы, надевается не в дырки на пуговицу, а вот через эту вот ножку. Вот. Значит, вот, пожалуйста, вам. Это вот особенность разговорной речи, когда вы, экономя свои усилия речевые, а мы их очень сильно экономим, вы не называете все своими именами, вы не строите полные предложения, а вы очень часто как бы телеграфным стилем таким общаетесь. Подлежащие, сказуемые, или назвали вообще одно слово, или один глагол, или одно существительное, это вполне достаточно, потому что вы здесь, вы сейчас, вы в этой ситуации, вы друг друга понимаете, и вы спокойно можете общаться. Даже вот в той письменной разновидности, которая есть у разговорного стиля, ну, в частности, это могут быть записи дневниковые, допустим, человек ведет дневник. И часто он ведет дневник и пишет не литературным языком, книжным, а часто пишет так, как он говорит. Возьмите наши смс-ки. Наше переписывание сейчас там в агенте, в Инстаграме и в других соцсетях. У нас там что? Литературный книжный язык? Нет. Мы туда пишем так, фразы строим так, как мы с вами говорим в разговорной речи. Ну, иногда, может быть, чуть там поподробнее, в зависимости от ситуации. Но, тем не менее, это, так скажем, письменная форма разговорного стиля. И она сохраняет все вот эти свои особенности, которые, в принципе, годятся, вернее, характерны для устной формы. Что отличает разговорную речь? Ну, допустим, такая особенность, как лексическая бедность. Одна особенность. Лексическая бедность. Раз мы с вами должны сэкономить время, когда общаемся, мы знаем ситуацию, мы знаем, о чем мы говорим, то очень часто мы с вами употребляем при общении одни и те же слова, повторяем друг за другом и никак не заинтересованы там как-то разнообразить нашу речь. То вот такого рода диалог. Я к тебе сегодня приду. Придешь? Когда придешь? Сегодня. Сказала же, приду сегодня. Вот вам, пожалуйста, буквально два слова. И весь диалог выстроен. Один говорит, второй за ним повторяет те же самые слова. Меняется только интонация. в разговорной речи практически нет эпитетов, то есть прилагательных очень мало в разговорной речи. Немного существительных, как правило, как бы заявляют, о чем говорят, а потом начинается замена этих названий местоимениями. И это особенность засилия местоимений. Вы назвали раз предмет или лицо, а потом начинается он, она, его и так далее. Большое количество всевозможных частиц, оно, обратите внимание, вы когда строите вопросительное предложение, очень часто начинаете с частицы «а». А ты знаешь, а ты ходила, а ты видела и так далее. Частица «а» — это прям вот самая частотная, которая сегодня в разговорной речи в этой позиции абсолютного начала предложения, она у нас работает. У нее разные значения, но она работает очень четко. И, конечно же, очень большое количество заполнителей пауз. Разного рода заполнителей пауз. Да, ну, вот, как ее, это. Как бы. Я вашей аудитории рассказывала один эпизод из моей практики, как девочка употребляла вот это модное слово, очень популярное в своё время, короче, и говорила, ну вот примерно, наверное, лет 8 назад, может быть 10, где-то так, ну плюс-минус, очень активно стали использовать как модное слово слово «короче». Ну, вообще-то, у этого слова есть своя определенная семантика, но оно вот появилось как такая, как своеобразный заполнитель пауз, его использовали, начали молодежь и все подряд. Мне приходилось слышать и, допустим, устные, так скажем, репортажи с этих спортивных комментаторов, которые, короче, или типа, еще вот типа было, вышли футболисты в желтых типа футболках. То ли это действительно сомневается, что это футболки, то ли это типа вообще не имеет никакого значения. То есть, понимаете, это вот иногда бывало слушать очень смешно. Но тем не менее, это было. Вот. И я хочу сразу сказать, я понимаю, что бывают модные слова, которые приходят, и потом они уходят, но люди к ним привыкают. И на автопилоте их начинают произносить где надо и где не надо. Отучаться от этого явления очень сложно, потому что должен быть постоянный контроль за своей речью. И в связи с этим мой такой призыв, если вы хотите, чтобы ваша речь была хорошей, не засоренной вот таким шлаком, то лучше сразу не привыкайте к такого рода вводным словам. Еще раз говорю, избавляться от этого действительно очень тяжело. Так вот, у меня однажды было занятие по фонетике, и одна девочка вызвалась отвечать на вопрос, она стала отвечать, и после каждого практически слова произносила слово «короче». Фонетика «короче» — это наука, которая «короче», и все в таком вот духе. Студенты, которые сидели в аудитории, начали смеяться, причем смеяться вслух, потому что на слух это воспринималось очень смешно. Она была в недоумении, и она меня спрашивает, я произношу что-то не то, я произношу не так, не так разве? Я ошибаюсь в чем-то? Я говорю, ты говоришь, по сути, все верно, но очень смешно, потому что постоянно употребляешь вот это слово. Давай все сначала, но это слово не произноси. Она с большим трудом, запинаясь, произнесла два предложения, а потом отказалась отвечать. Она сказала, я не буду отвечать. Мне очень трудно себя контролировать. Я не могу быстро говорить, потому что у меня вот вылетает это слово. И она должна его, как скажем, все время уцепить и не произнести. Поэтому вот это очень наглядный пример, как такого рода заполнители паузы к нам попадают, эти так паразиты, и потом из них избавиться довольно сложно. Значит, это вот особенность таких заполнителей пауз. Если вы, допустим, когда строите, говорите, строите высказывание, сомневаетесь в чем-то, или, предположим, вы не сразу подобрали слово, или вам нужно произнести такую речь, где каждое слово должно быть очень четко вами так, продумано, потому что от этого зависит многое, допустим, между, в отношениях между вами и человеком, с кем вы общаетесь, или любое там неверно сказанное слово может повредить вашим отношениям, бывают такие ситуации в жизни. Вот. То обычно человек говорит медленнее, чем всегда, он тщательно пытается подбирать слова. Так вот, если вы подбираете слова или какое-то слово забыли, то не вставляйте тот момент, пока ваш мозг обрабатывает информацию, слова типа «это», «как ее» и так далее. Лучше молчите. Это называется молчащая пауза или пустая пауза. То есть, когда человек просто молчит, минута молчания, все. Не надо вставлять в этот момент никаких мусорных слов в свою речь. Еще чем отличается разговорная речь? Предложения обычно имеют размытые границы. Очень часто предложения имеют размытые границы. Непонятно, где заканчивается одно предложение, начинается другое. Речь идет потоком. И вот в науке, когда записывают разговорные тексты, делают запись разговорных текстов, то именно вот с целью изучения разговорных текстов, показа их особенностей, никогда не используют при записи этих текстов знаки препинания. То есть никаких там ни запятых, ни точек, ни двоеточек, ничего этого нет. Есть два основных знака. Пауза. Это короткая пауза, обозначается слэшем, и долгая пауза, два слэша ставится, все. И если вы будете читать такой текст, то вы увидите, что иногда как бы предложение, на ваш взгляд, если бы это был художественный текст или там обработанный текст книжный, должно идти без всяких пауз до конца фразы, то в разговорной речи вдруг в середине этой фразы делается долгая пауза. Ну, человек, допустим, либо смутился, либо забыл слово, либо там его что-то отвлекло и так далее. Поэтому вот здесь очень сложно сказать, где нужно поставить точку, где кончается одно предложение, начинается другое. Значит, и если вот, предположим, я вам сейчас продемонстрирую такой фрагмент, то естественно, что если вы будете его записывать, то у вас будут разночтения, потому что каждый воспримет на слов это по-своему. Ну вот одна девушка рассуждает. Не знаю, куда и поехать. На море хочется, в Питер охота попасть. Лучше, конечно, туда и туда попасть, но сильно накладно. А может, по чуть-чуть и туда, и сюда? Нет, ну столько денег на дорогу идет, да, не знаю я даже. Вот вам, пожалуйста. Если прибавить еще, допустим, темп речи, иногда некоторые говорят очень быстро, то вообще получится. Такой поток как бы сознания идет, да? А речевой такой поток, и все. Еще что характерно из синтаксиса для разговорной речи. В нем, в этом стиле много недоговоренных, неполных предложений. Много недоговоренных, неполных предложений. И вот здесь получает как раз интонация. В зависимости от того, как вы проинтонируете, будет понятно, что вы хотели выразить. Я вот ходила, смотрела там, хотела купить шампунь. Но у них цена... Все. Протянула гласную, сделала такую интонацию, и вам стало понятно. Я даже предложение не произнесла до конца, какая у них цена. Или, да вот, сделала тут с скепсис такой своеобразный, да, по отношению к тому, что я сделала. Ну и так далее. Это вот тоже особенность разговорных предложений. Еще синтаксическая особенность. Много бессоюзных предложений. Много бессоюзных. Причем очень часто одно предложение ломается, и в него внутрь вклинивается другое предложение. Может вклиниваться одно предложение в другое. Оно как бы нарушает структуру текста. Давно такого не видела, но просто кошмар. И ушла сразу. Вот вам предложение. Я ушла и ушла, но внутрь вклинилось вот это вот предложение другое, которое давало оценку тому, что она увидела. Особенностью разговорной речи является своеобразный порядок слов. Мы иногда, вот среди этого такой яркий пример, в разговорной речи спокойно ставим союзы, союзные слова в каждом предложении. В письменном тексте вы никогда так не писали. Я не пришла, болела потому что. И потому что попала в конец. Оно не начинает придаточное предложение, а оно стоит в конце. Я ездила, допустим, там, ну, я не знаю, в кино. Ты, как там, я ездила в кино, и предложение мы настроите, чтобы какой-нибудь союз в конце. Сами.
Не работала. Не работала.
Не работала, потому что, да? Так что, так. Или там, ты уезжал, когда я ездила в кино, тебя не было, когда. Вот, пожалуйста, вам, вот эти союзные слова, союзы, они могут стоять в конце предложений, и это тоже характерно для разговорной речи. Это ее особенность. Для письменной это ошибка, а для разговорной это своеобразная норма. Потому что здесь вот такая свобода употребления разговорных средств, использования их. Ну и, наконец, еще одну черту я назову, которая свойственна разговорному стилю, это тематическая разноплановость разговорного стиля. Особенно это относится к разговорной речи. Тематическая разноплановость. В нашей разговорной речи мы практически никогда, общаясь друг с другом, не развертываем логически каждую тему, которую мы обсуждаем. У нас с вами речь, наша беседа, похожа на песню Аксакала, которая едет на своем ишаке по степи и поет песни. Вот чурит вокруг себя, то и поет, а то не поет. Вот точно так же мы с вами выстраиваем тематически свою разговорную речь. Мы перескакиваем с темы на тему, и получается, что ни одна из затронутых тем как бы до конца не разворачивается говорящими. И вот такой принцип называется ассоциативный принцип построения речи. Перескакивание в процессе общения с темы на тему – это ассоциативный принцип построения разговорной речи. Общающихся, вы это очень легко увидите. Например, небольшой фрагмент. Я ходила в библиотеку, мне нужна была книжка. Ну и что, ты эту книжку взяла? Да нет, знаешь, этой книжки не нашла, но я видела там вот там Тайку, помнишь нашу одноклассницу? Да, помню. У нее был такой обалденный костюм, а я вчера была в магазине и тоже видела костюм. И дорого, и начинается. Началось все с книжки, закончилось костюмом, и куда уведет эта беседа, это одному Богу известно. Потому что будете все время обсуждать то, что для вас показалось актуальным, что для вас показалось на данный момент важным. Значит, вот неточность разговорного стиля, неточность, она вот такая совоплотная разговорная речь, это его черта, потому что неточность, в общем-то, вернее, точность не требуется, поскольку перед нами всегда есть собеседник рядом с нами, или если мы общаемся там, в интернете, или через помощь телефона, все равно есть возможность переспросить, узнать, если что-то не поняли, и вот это накладывает свой отпечаток на разговорный стиль. Следующий стиль – художественный. Художественный. Сфера его использования – художественная литература. И функция эстетическая. Функцию, которую он выполняет, это функция эстетическая. То есть воздействует на адресата, в частности, на зрителя, на читателя, на слушателя, воздействует на адресата через индивидуально-образное моделирование мира. Через индивидуально образное моделирование мира. Я сейчас поясню, что такое индивидуально образное моделирование мира. Мы с вами читали художественную литературу, и у нас уже есть такие своеобразные шаблоны, что мир образов в этой тексте. Там, образ того-то, образ сего-то. А получается, что писатель, будь он там поэт или прозаик, пытается донести свои мысли, пытается воздействовать на своего читателя, зрителя, слушателя. Каким образом? Он выстраивает, он моделирует определенную картину, то есть ситуацию, жизнь каких-то вымышленных или почти вымышленных персонажей. И через эту жизнь, которую он смоделировал, воздействовать на нас, показать свое отношение к этому, в чем-то вас, может быть, убедить, переубедить. То есть это действительно воздействие вот этого текста через этого читателя, через мир вот таких образов, через воссозданную писателем картину мира. И какие особенности из этого вытекают? Значит, доминантой стиля является эстетическая значимость всех языковых элементов текста. Эстетическая значимость всех языковых элементов текста. То есть при моделировании мира в тексте для автора значимо каждое слово. Он не случайно использует те или иные средства языковые. Они имеют какую-то, выполняют какую-то роль, помогают ему вылепить образ, воссоздать вот эту картину более четко, может быть, воздействовать через это на читателя. Ну, вот такого рода пример. Я думаю, что вы читали рассказы Михаила Зощенко и обратили внимание на то, что речь его персонажей очень своеобразна. Дело в том, что главным героем рассказа Зощенко является как говорят, маленький человек еще со времен Гоголя, да, типа Агафья Агафьевича. Так вот, Зощенко описывал героев малообразованных, малокультурных. Они были основными персонажами его рассказов. И, естественно, в его текстах, особенно когда он передает речь этих персонажей, много просторечных слов, много просторечных форм, иногда диалектные, иногда жаргонные, иногда неправильно используемые слова. Это все идет не от того, что Зощенко плохо владеет русским языком, но ему важно через речь вылепить персонажа, показать, вот насколько он малокультурный, малообразованный, он не знает, допустим, тонкостей литературного языка, и поэтому он говорит так вот. Это помогает ему создать свой мир, который для автора важен. Значит, для него это часть его, так скажем, задачи. И он, естественно, будет использовать такого типа слова и выражения. Значит, значимость языковых средств в тексте – это очень актуально, это является доминантой данного стиля. Стиль отличает лексическое богатство, то есть здесь используются все языковые средства, то есть те, которые есть в данном языке, и литературные, и просторечные, и могут быть использованы и диалектная лексика. Это может быть лексика, относящаяся к разным стилям. Если автор пишет, предположим, о каких-то героях, которые двигают науку, ну вот был такой писатель Грани, он несколько романов написал о физиках, советских физиках, художественные тексты, известные в то время писатели, вот. То, естественно, его герои, поскольку являются научными работниками, они обсуждают иногда между собой проблемы физики, и там появляются и технологии физические, и речь их отличается от речи остальных персонажей. То есть вот это лексическое богатство – это специфическая черта данного стиля. Но, несмотря на это, мы знаем, что язык отдельно взятого писателя может нести свою индивидуальность. То есть это так называемый идиостиль. То есть индивидуальный стиль отдельно взятого писателя называется идиостиль. Что, допустим, если вы возьмете фрагмент там, текста, написанного Толстым, то его можно легко угадать, потому что Толстому присуще строить по-своему тексты. У него длинные развернутые предложения, иногда они в романах там, на целую страницу одно предложение расписано. Возьмете вы, предположим, Чехова, у него свой стиль рассказа, короткие фразы, а чаще всего, которые не содержат вот таких вот много там каких-то обособлений. Это несколько простые, такие несколько слов, которые входят в состав простых предложений. То есть вот у каждого писателя вырабатывается своя индивидуальная манера письма. Вот в связи с этим я буквально хочу вам сказать о этом примере, потому что это очень наглядный такой пример, показывающий, что несмотря на то, что индивидуальный, что стиль художественный, он вот такой вот разнообразный, что в нем используется вся вообще, все богатства родного языка, тем не менее он имеет свою специфику у каждого пишущего, то есть творческого человека. А вам известно, вот эта история, наверное, может быть, приходилось слышать, что на протяжении нескольких десятков лет существовала такая литературоведная легенда о том, что якобы «Тихий дом» написал не шел. Вот. Почему эта легенда возникла? Здесь было, так скажем, несколько причин. Ну, во-первых, не было рукописи этого романа. Не было рукописного варианта. Он куда-то исчез. Во-вторых, Шолохов написал этот роман, когда он был достаточно молодым человеком, где-то около 30 лет. а по глубине и по сложности событий, которые нас вещают в этом романе. Этот роман ставит рядом с романом Толстого «Война и мир». И поэтому литераторы говорили, что человек, который в 30 лет еще не настолько опытен, мудр и не обрел вот много житейской мудрости, так скажем, не способен написать такой глубокий, такой сложный роман. И осветить в нем настолько все вот так вот сложно, действительно всю сложность той ситуации, которая вот была в стране на тот момент. К чему это привело? Вот появилась эта легенда. И якобы, что вообще-то текст был написан белогвардейским офицером, который попал там, убегая во время вот этой гражданской войны, попал в станицу, где жил Шолохов, потерял там свой этот чемодан с этими записями этого романа или дневниками, как это назвать. И вот Шолохов их обнаружил, потом как-то скорректировал, подработал и вот издал такой роман. Вот была такая легенда. Вот. В середине, а ближе где-то вот уже 50-60-е годы, когда уже на Западе появились компьютеры, вот было решено поставить точку в этом вопросе. И компьютеры вбили все тексты, написанные Шолоховым, там и рассказы, и «Опыта Целино», и «Тихий дом», естественно. И вот на основании обработки этих текстов, то есть выявления особенностей стиля писателя, значит, был сделан такой вывод, что текст написан Шолоховым. Что в нем, в этом романе, проявляются те же самые стилевые особенности, что и во всех остальных текстах им написано. То есть такой вопрос снялся. Текст принадлежит Шолохову. И вот относительно недавно, наверное, порядка лет 5-6 назад, я помню, это был Новый год, появляется сообщение, и оно на протяжении, наверное, дней 3 в наших СМИ гуляло это сообщение, его периодически повторяли, что найдены рукописи Шолохова «Тихий дом». Что с ним произошло? Подозревают, что эту рукопись он подарил, или попросил спрятать, не знаю, как там на самом деле ситуация, потому что уже нет живых этих людей, вот, своему другу, проживающему в этой станице. И этот друг данную рукопись, то ли сам, то ли кто-то, положил в сундук на чердак своего дома. И про это было забыто. И она там лежала все эти годы. И вот несколько лет назад потомки этого самого друга стали делать ремонт в доме, начали чердак разбирать, и среди вот этих ящиков, сундуков обнаружили рукопись «Тихого дома». То есть точка была поставлена вторая. Все. Теперь никаких сомнений не вызывает тот факт, что этот роман написан Михаилом Шолоховым. Вот, пожалуйста, вам, как иногда складывается ситуация. Но еще раз, если обращаться к нашему вопросу, что несмотря вот на такое как бы разнообразие языковых средств, которые может использовать автор, все равно есть индивидуальная особенность построения текста, создания его, употребления языковых средств и так далее. Значит, это вот то, что позволяет говорить о наличии видеостиля писателя. И еще один момент, который я должна вам сказать. Я говорила о том, что в последние годы многие ученые предлагают стилевую систему русского языка дополнить еще одним стилем, который они называют церковно-религиозным стилем или церковно-проповедническим стилем. Почему считается, что сейчас можно говорить о наличии этого стиля? Вот вплоть до 80-х годов, как бы априори, то есть без всяких сомнений, без всяких доказательств, считалось, что служба в наших церквях ведется на старославянском языке, ну, еще точнее, на церковнославянском языке. Это другой язык, это язык не русский, и никто не занимался изучением языка этих выступлений священников. А вот начиная с перестроечных времен, когда священники достаточно активно стали вторгаться в светскую нашу жизнь, и вы знаете, сегодня у нас часто при открытии каких-то крупных центров, торговых, научных, присутствуют священники, которые там освещают это здание, чтобы оно хорошо работало, там освещают корабли, которые построены там вплавь, в море выпускают. У нас у священников есть сегодня свой канал «Спас» на телевидении, где они иногда обращаются со словами там, к своей пастве, то есть аудитории такой широкой, на ту или иную тему рассуждая. И они говорят со своей современной пастой не на церковном славянском языке, а на русском языке. Это особая разновидность, потому что у нее есть такие признаки, которых нет ни у какого другого стиля. И вот поэтому ученые заговорили, что сейчас нашу стилевую систему литературного русского языка мало обозначать только 5 стилями, что якобы уже сложился со всеми признаками стиля вот этот церковно-проповеднический стиль. Что его отличает? У него есть своя функция. И она, так скажем, многоплановая. Ну, во-первых, эмоционально воздействует на адресат. Во-вторых, религиозное просвещение аудитории. Очень часто священники, когда рассуждают на какую-то тему, они вспоминают всевозможные истории из жизни святых, апостолов, Христа, вот как бы подтверждение своих аргументов. И вот это как раз способствует вот приобщению людей, слушающих это слово, к религии, к этой самой, способствует просвещению этих людей. Затем, еще одна функция. Ведется пропаганда позитивной роли церкви в жизни общества. То есть такая пропагандистская функция. Пропаганда позитивной роли церкви в жизни современного общества. Ну и, наконец, еще одна цель преследуется – воспитать аудиторию в религиозном духе. То есть убедить, что существует незыблемость вот этих религиозных догм, их необходимо соблюдать. То есть все, кто слушает, они должны приобщиться к религии, соблюдать все ее, так скажем, установки. Это вот такая цель у данного стиля. У этого стиля есть своя сфера, обслуживаемая им. Это сфера религии. И есть своя сфера. У этого стиля есть свои жанры. Ну, допустим, проповедь, притча, молитва. Наконец, у этого стиля есть свои особые языковые средства. То есть помимо вот нейтральной лексики, которую мы с вами все используем, ну типа там делать, помогать, говорить, там, нейтральная общенародная лексика, у них есть свой специфический пласт слов, который используется только в данном стиле. Это так называемая церковно-религиозная лексика. Вот здесь я некоторые привела примеры. Господь, Бог, иноки, миряне, богослужение, Царство Божие и так далее. Значит, это некоторое встречается только в текстах религиозного содержания, относящихся к главному стилю. Очень много эмоционально-экспрессивной лексики и, как правило, архаической, то есть то, что мы называем относящейся к высокому стилю. В текстах, поскольку мы говорили, что функция этих текстов воздействует эмоционально на адресата, то, безусловно, там используется большое количество эмоционально-высокой или эмоционально-окрашенной лексики. Возвеличить воинов, неземное величие, черпать вдохновение, дерзать, кроткий, кулак, беспримерной преданности и так далее. У этого стиля для него характерно использование в достаточно большом количестве архаических морфологических норм, форм. То есть с особыми окончаниями, которые не характерны для современного русского языка. Это все окончания церковно-славянских слов и сами по себе они по происхождению церковно-славянского. Ну вот вы видите, возлюбленные о Господи на земли, святаго, который произносится свентаго, честного и так далее. Здесь вот вы видите формы вместо гладки у нас изглаждена форма старославянская, вместо родившейся росшимся, то есть опять церковнославянская форма. Значит, это вот традиция, которая идет от церковнославянских текстов, и включаются многие формы архаические вот в эти русские тексты, которые говорят церковные. Используются такие приемы для, опять-таки, воздействия, как инверсия, то есть перестановка слов. Это касается, в первую очередь, определений, когда определение ставится за определяемым словом. Не перед ним, а после него хранить веру отеческую. Сюда же относится к особенностям стиля большое количество сложных слов в текстах. Вообще, надо сказать, что сложные слова – это характерная особенность церковнославянских текстов и старославянских текстов. И русский язык в большом количестве подчеркнул эти сложные слова из старославянского языка. Так вот, они продолжают по-прежнему в большом количестве используются в текстах религиозных. Мы видим здесь, видите, долготерпение, человек и глупый, многополезный, богоболезненный и так далее. Много форм превосходной степени. Честнейший, величайший, славнейший, радостнейший. Вот они, суффиксы превосходной степени. То есть вот эта вот функция воздействия эмоционального, она очень ярко выражена в языковых средствах. Этой же функции служит большое количество приставок, которые присоединяются к этим формам. Видите, не просто честнейший, но наичестнейший. Не просто изобильный, наизобильный или преизобильный, преславный. И вот для того, чтобы немножечко так понятно было, как стилистически эти тексты выглядят, я взяла один фрагмент, это протоиерей Александр Мень, известный очень священник. Вот фрагмент звучит таким образом. Но тот, кто еще здесь, в этой земной жизни, собирает себе духовные сокровища, молитвой, добром и борьбой с собственными грехами, приближает себя к евангельскому идеалу, еще до смерти начинает взращивать крылья, которые принесут его в вечность. Вы видите, это такой несколько высокий, такой патетический в данном случае, с такой патетикой текст. Вот это очень типично для тех текстов, которые создают священники, если они выступают со словом, с своей пастве там, в здании этих церквей или на каналах телевидения, радио и так далее. Значит, вот есть такая тенденция, что нужно наш, систему нашу целевую добавить вот этим стилем. Потому что все стили, образующие функции, наличие жанров, наличие функций, обслуживание единой сферы, специфика языковых средств, она здесь вся проявляется. Поэтому, значит, вот такая идея витает уже давно-давно. Если заканчивать этот вопрос о стилях, то здесь нужно сказать вот что. Не все так в науке безоблачно, как покажется на первый взгляд, что вот выделили 5 стилей, и все рады, все счастливы. Дело в том, что некоторые стили дискуссионные, не все согласны с выделением этих стилей, и в частности такая ситуация имеет место быть по отношению к разговорному стилю и к художественному стилю. Есть ряд исследователей, которые считают, что эти два стиля нельзя ограничивать только литературным языком, что это стиль, а именно разновидность литературного языка, считают они, что это особые языки. Они не соотносятся со стилем, а это более глубокое, более сложное образование, это особый язык, который не ограничивается рамками литературного языка. И вот до сих пор ведутся дискуссии, что такое разговорный стиль, язык особый или стиль. Что такое художественный стиль, это особый язык или это стиль литературного языка. И дело здесь в том, что, если вы вспомните вот наш разговор сегодняшний, что и разговорный язык, и художественный язык обладают такими особенностями, которые нет ни у какого другого языка. Это богатство языковое всего, оно не ограничено какими-то определенными там границами. Допустим, нельзя использовать диалектизм, нельзя использовать просторечную лексику. Здесь можно использовать все. Здесь полная свобода употребления и использования своеобразным образом вот этой лексики. Отсюда и возникают вот такие идеи, что это не какой-то стиль литературного языка, а это особые языки. Значит, вы должны это знать, потому что наука это вот делает такое. Не все в ней, все по полочкам раскладывается. Я сейчас сделаю перекличку, и тогда вы можете...